Тут очень многие спрашивают о дневнике группы, что в нем писать. Вообще советуйтесь об этом друг с другом. Это очень важная вещь. Когда я пришел к Раву, я помню, где-то через месяц ему понадобилось его куда-то везти. Я занимался поначалу с другим человеком, не с самим Равом моим, с которым потом я так сблизился и был все время вместе рядом с ним, а с тем учителем, которого он мне дал. С ним я занимался где-то несколько месяцев, потом меня Рав забрал к себе. Так вот, когда я через месяц как-то, у меня была такая возможность подвести его в поликлинику, у него была там проблема с ухом, так по дороге я с ним разговорился и спросил конкретно сейчас, вот в моем положении, я умных вещей не спрашиваю, у меня их 1000 вопросов на завтра и на послезавтра, они все время меняются, это не так важно, мне надо знать сегодня, конкретно сейчас, что мне лучше всего для себя делать. И он мне ответил просто, он говорит, все, что ты думаешь, все, что ты считаешь важным для себя, а самое главное, твои внутренние состояния, попытайся немножко их записывать, только вкратце. Во-первых, это поможет тебе их обобщить, их каким-то образом осознать, дать им какие-то слова, определения, а не просто переживать. Во-вторых, это поставит тебя по отношению к ним на более аналитическую, более зрелую основу. Ты будешь на них смотреть не только как на переживания, а с точки зрения ума, разума, обобщения, исследования. И кроме того, ты потом, когда будешь просматривать свои прошлые записи, будешь видеть, насколько ты изменился, насколько ты вырос, что в тебе появилось по сравнению с теми прошлыми состояниями. Это очень важно. Так вот, это относится и к каждому человеку, это мой совет, естественно, к вам тот же, что и Рава был тогда ко мне, но и относится и к каждой группе. То есть, я советую группе вести такой дневник. Состояние группы. Для чего он нужен? Чтобы мы раз в неделю собрались между собой, даже, может быть, в конце урока, посреди недели, еще 5 минут или 10 минут задержались, чтобы мы поняли, в каком состоянии мы находимся, что мы сделали, что не сделали, что надо на сегодня, что самое главное было бы на сегодня, важно, и как этим заняться, и так далее. То есть, пятиминутка, что называется, в обычных деловых, в обычных делах, она должна быть, и она должна быть зафиксирована конкретно, что вы хотите, чтобы было записано у вас в дневнике. Это очень важно, это дает вам четкую коррекцию своего состояния, и в следующий раз вы уже будете видеть, а что вы из того, что решили, достигли, а что нет, и так далее. Невозможно быть просто подвешенным в воздухе и действовать согласно сиюминутным каким-то внутренним давлениям, броскам. Дневник он организует, приучает, он ведет, в принципе, человека вперед, он указывает, то есть он выделяет все, что надо вам на сегодняшний день. Так что это необходимо. Поэтому у нас есть такой раздел «Дневник группы». Вы можете туда писать что-нибудь очень кратенькое. Вы не должны писать самые свои яркие внутренние переживания и впечатления. Но когда вы знаете, что вы что-то должны написать, для этого вы должны действительно в себе все это пройти, обработать, а уже потом подумать, что же написать и что нет. Вы не обязаны быть очень откровенными. Но внутри себя – да, снаружи – нет. Вот поэтому тут и следующий вопрос. Какая цель, функция дневника? Это я сказал. Должен ли он быть открытым для членов группы или нужно выбрать ответственных, которые бы просматривали и выносили проблемные вопросы на собрание товарищей? Все члены группы обязаны, если это члены группы, а не посторонние. То есть может быть группа 100 человек, а внутренняя группа, которая действительно работает над собой – фиксируют свои ощущения, которым это нужно обязательно, которые заинтересованы в этом. Их может быть, допустим, из 100 человек 20 или 15. Значит, только у них должен быть доступ к дневнику, но у всех из них. И они должны в нем принимать участие. То есть, кто хочет принимать активное участие, должен. Кто не принимает активное участие, нечего ему просто нос совать. Это дело рабочее, а не для любознательства. Дальше. Зависит ли содержание и цели дневника от размера группы? Нет, не зависит. Это может быть 1-2 человека, это может быть 20 человек. движение к Творцу, оно одинаковое совершенно, и поэтому величина группы не зависит от самого дневника. Творец дает помехи, подталкивает, дает всевозможные искажения. Мы не можем понимать, почему и как. Иногда через много-много времени, даже лет, мы осознаем, почему получили тогда-то и тогда-то какие-то вдруг давления, изменения, какие-то помехи. Они все закрываются в общем таком круге информационном только в конце. Как из игры в духовное в группе перейти к серьезности намерений? Так, что либо исправление, либо смерть. То есть такая серьезность намерения. Ведь игра – это не очень серьезно. Это неверно, что игра не очень серьезна. На иврите есть даже такое выражение «мисхак зе давар рецени». То есть игра – это очень серьезная вещь. Так принято вообще выражаться на иврите. Почему? Потому что игрой называется мое будущее состояние, которое я еще не освоил, не дошел до него, но я хочу быть в нем. Я к нему подтягиваюсь. Вот такое состояние, когда якобы хочу быть таким, называется игра в это. И без такого промежуточного состояния между ступенями невозможно войти на следующую ступень. Поэтому всегда мы как бы от ступеньки к ступеньке, от состояния к состоянию играемся. Это называется по-настоящему игрой. Сказано о Творце, что еще до сотворения мира Творец игрался с буквами. То есть со всевозможными силами, с их переставлениями, перестановками, сочетаниями, что впоследствии из этого получатся какие-то силы, которые будут управлять материей, создадут эту материю и так далее. Это называется игрой. То есть то, что будет впоследствии, то, что я сейчас готовлю. Поэтому и мы, когда играемся в каких-то больших каббалистов, мы принимаем на себя какие-то обязательства, которых еще вообще, которые не в состоянии освоить. Это не важно, что мы не в состоянии освоить. Нам надо в это играться. Когда мы играемся, мы привлекаем на себя окружающий свет, мы подтягиваемся в это состояние. Вся наша учеба, все наше действие вперед, оно только в этом и заключается. И так же, как человек в нашем мире, играясь вот с младенческого возраста, это самый естественный метод развития. Играясь, входит в другие, во все большие, во все высшие свои состояния. Пытаясь быть большим, он становится большим. Так и мы. Поэтому, когда действительно посторонний человек оказывается в нашей группе, он говорит, что это за группа. Все врут друг другу, притворяются хорошими, притворяются, что любят друг друга. Вообще, а на самом деле же это все не так. Он прав, что это все не так. Но в итоге такой игры это будет так. Потому что приходит сверху свет, который нас переделывает под стать тому, чего мы хотим достичь. И тот, кто не хочет в эту игру играться, ему не место вообще в группе. Потому что эта игра, так называемая, очень серьезная игра, она единственная, по сути дела, это единственное средство, с помощью которого мы перемещаемся с одного состояния в другое. Очень много есть вопросов по группе, что внутри группы складываются другие маленькие группы. Не надо насиловать себя в этом. Если все мы слушаем виртуальные уроки, если все мы присутствуем на каких-то собраниях, могут быть, конечно, разногласия, разнопонимания. Люди, кроме того, изначально по своей структуре, они разные, они по-разному воспринимают. У них есть различные отрезки времени, когда они руководятся то одним, то другим каким-то внутренним фактором, не понимая, от чего и почему. Это Творец у нас играется таким образом. Видите, играется, я снова сказал. И мы реагируем на это соответственно. Мы не знаем, почему и как. Это все происходит у нас под воздействием определенных внешних сил. Если только нет вредительства явного, то иметь различные мнения – это легитимно. Если это только не идет совершенно вразрез с общим течением группы. И тогда, может быть, надо разделиться и из одной группы, чтобы организовалось несколько групп. И они сливались, разделялись, перемещались. Не обращайте особого внимания на такие вещи. Все мы находимся в процессе роста. Вы знаете, когда дети растут, вдруг один вырастает высокий, а тот еще маленький, потом этот и так далее. Это все... никогда нельзя по ребенку в детском возрасте сказать, что будет из него. Вундеркинды получаются, оказываются глупцами, и наоборот, те, кто в детском возрасте кажется, что недотепами какими-то, затем развиваются в гениев. Это все развивается каждый в своем время, и мы не можем никак заранее это прогнозировать и ценить человека. Мы должны только по его общему стремлению вперед, а не по тому, каким образом мысли или какие-то действия в него в данный момент одеваются. Поэтому нельзя задавливать личность, что должна быть точно подходить под ваш стандарт. Разрешается в пределах общего устремления вперед, чтобы был допустимый такой толеранс. Далее, что тут еще есть? Тут были вопросы еще. Очень много вопросов, а почему-то снова вдруг насчет женской группы, насчет женских занятий. Я хочу сказать только одно, что Каббала, вы знаете, в течение веков была скрыта. Потому что ждала, пока человечество разовьется до определенного уровня своего эгоизма. Когда обнаружит, что ее развитие эгоистическое во вред приводит к гибели, к крушениям, к страданиям и больше ни к чему. Когда даже те технологии, науки, культуры, общественное строение, все, что мы создаем, все, что мы делаем на эгоистической основе, все во вред нам. И ничего нет в деятельности человека действительно полезного, доброго, а в итоге все страдают. И даже те, кто вроде бы оказываются наверху над остальными, они все равно страдают, и подчас даже больше, чем те, которые внизу. Как говорится, добавляющий знания добавляет скорбь. Поэтому Каббала ждала этого момента, когда действительно разочарование человечества в своем развитии во всех уровнях достигнет более-менее такого состояния осознания, и тогда Каббала выйдет из его скрытия и сможет предложить себя как совершенно иной метод развития. Метод развития выше эгоизма, над ним, когда каждое движение приносит пользу вечно, совершенно, привлекает высшее изобилие, дает человеку сразу же ощущение вечности своего существования, причастности к чему-то совершенному абсолюту. Так вот, такого состояния человечество достигло сегодня и начинает сегодня уже задумываться о том, как изменить и может ли оно изменить себя. Естественно, что и прекрасная часть человечества, так называемая, страдает теми же пороками эгоистическими, что и непрекрасная. Так что, хотя Каббала развивалась в течение тысячелетий скромно от учителя к ученику, и в основном это были мужчины, и в основном это было среди представителей еврейского народа, сейчас она должна раскрыться абсолютно всем на земле, и все люди, включая, естественно, и женщин, должны принять участие в подъеме в высший мир, потому что все мы относительно эгоизма абсолютно одинаково находимся под его властью. И не может одно человечество не прекрасное исправиться, а прекрасное остаться быть такой же прекрасной, как сегодня. От этого прекрасным человечество, в общем, не станет. Так что давайте мы оставим эти все прошлые наши уговоры и приговоры насчет женщин, и всех, все одинаковы в духовном восхождении, все обязаны принять в нем абсолютно одинаковое участие. Нет никакого отличия между занятиями Каббалы женщин и мужчин, кроме как все-таки того, что соотносится с состоянием двух парцуфим зон в мире Ацилут. Мы должны все равно двигаться в исправлении наших душ, мужских и женских, в соответствии с зондой Ацилут. То есть все, что есть на земле, все эти условности, все эти бытовухи, оставьте их всех в покое. Неважно. Но для того, чтобы знать, как продвигаться мужчине, как продвигаться женщине, движение все-таки отличное. Потому что мы построены по-другому, оба эгоистически, но по-разному. И поэтому мы должны в соответствии с этим брать за оригинал, за пример два парцуфа, зон мира Ацилут, Зерампин и Нукву, и Малхут. И в соответствии с этим мы должны пытаться себя направить на подобие им. Что же касается, почему же вы не принимаете женщин в свою группу, а таких вопросов очень много. Да потому что мы находимся с вами на таком уровне пока еще, что если женщины будут заниматься вместе с мужчинами, это приведет к всевозможным нехорошим отвлекающим последствиям. То есть это будет мешать просто нам, еще лишняя помеха, думать о Творце, устремляться к Нему, и будут лишние дополнительные помехи совсем на животном уровне, которые нам совершенно не нужны. Вы можете сказать, а почему вы в таком случае убегаете от помех? Да, мы убегаем от помех животных, и это надо делать. Я не лезу специально быть среди наркоманов или среди убийц, воров и так далее, или мотаться по улицам и ходить там по всяким злачным местам для того, чтобы набираться оттуда всевозможной духовной заразы, которая там существует. Мне это не надо. Я жду помех серьезных, которые мне поставит сам Творец, когда я буду устремляться к Нему. Я сначала должен устремляться к Нему, и те помехи, которые идут вот в том же направлении, из моего устремления навстречу мне от Него, те помехи для меня, они помехи эффективные. Если я над ними работаю, я тогда возвышаюсь ступени на ступень. А если я пойду по всем этим злачным местам, буду сидеть среди женщин, мне от этого не будет никакого духовного продвижения. Это помехи на уровне нашего мира, и они уводят в сторону, а не ввысь в направлении к Творцу. Поэтому ни в коем случае не надо искать в нашем мире дополнительного эгоизма, куда-то бегая на какие-то там посторонние посиделки или в какие-то другие ненужные компании. Надо, наоборот, быть все время в своей группе, пытаться все время с ней идти и устремляться к высшему, а вот те помехи, которые, исходя из этого, к вам придут, они действительно будут настоящими помехами на пути к цели, которые специально посылаются к вам, чтобы зайти на все больше и большие ступени. Как я уже говорил, у нас следующая наша всемирная встреча, которая будет проходить в дни Песоха здесь, в Израиле, на том же месте, она будет посвящена взаимному поручительству каждого человека в группе, каждой группы относительно человека и всех групп вместе. Мы ждем от вас всевозможных идей, мы желаем знать, как вы готовитесь к этому делу. Каждая группа должна взять на себя какой-то определенный день, прислать нам свой порядок, свой план, предложение о том, что она желает сделать. Это может быть любая маленькая и большая группа, неважно. Может быть, большая группа не сможет это сделать, а какая-нибудь маленькая будет именно успешной и сделает такой нам распорядок дня и такие предложения сделает на день, и так выступит перед нами и организует нас, что мы действительно почувствуем необходимость в духовном общении между собой, во взаимодействии между собой, в слиянии, в поручительстве взаимном, без которого, пишет Баля Сулам и все остальные каббалисты до него, никак и мы не сможем пройти в высший мир. Это подобно тому условию, которое было поставлено перед собравшимися под горой Синай народом. Было сказано им, значит, объединиться так, чтобы был как один человек с одним сердцем. Было 3 миллиона людей, чтобы они собрались в такую единую массу, внутреннее единение было таким, чтобы это было, как сказано, киишихат белефихат, как один человек с одним сердцем. И только тогда удостаивается человек получить сверху Тору, то есть высший свет и все, что он с собой несет. Значит, у нас эта критическая масса не определена, она может быть и в маленькой группе. Чем больше группа, естественно, тем больше возможность, тем больше вероятность того, что быстро мы сможем достичь состояния взаимного поручительства. Так пишет Баля Сулам в статье «Мир в мире», «Шалом Беулам» и еще там в остальных, в «Даровании Торы» и так далее, во всех этих статьях. То есть это самая главная практическая работа, которую мы должны делать. Изучение материала, то, что мы сейчас с вами начнем, это всего лишь является в некотором образе следствием из этого. Кстати говоря, тут был такой еще вопрос, я его сейчас пропустил. Вопрос о том, как же мы с учеными, что-то тут они меня спросили. Какой-то Миша спрашивает. В науке теоретические знания применяются на практике. В Кабале, поскольку и теория является практикой, а из занятий выносится не знание, а стремление к Творцу, к приобретению изучаемых свойств, то получается, что отсутствует та теория, которую можно применить. То есть нету в Кабале явной теории, а потом практики. Он абсолютно прав, этот Миша, молодец. Хотел бы знать, кто это. Он правильно далее пишет. Это может не понравиться ученым. Как же преодолеть эту трудность, или достаточно, чтобы ученые занимались Кабалой как знанием и не разочаровывать их? Вы знаете, что мы в данный момент начинаем заигрывать с учеными, и очень серьезно. Как объяснять ученым вообще, что такое наука Каббала? Надо объяснять им полностью, что такое наука Каббала. То есть это наука, которая говорит о высшем мире, который не постигаем нами, и который мы можем постичь, только если расширим наши органы чувств. Это абсолютно ясно им. Они с этим полностью согласны. Они понимают, что если мы просто так будем изучать на бумаге какие-то теоретические выкладки, то это ни о чем не говорит. Есть это или нет, это может быть очень хорошо, логично построено, но это не более чем, может быть, чьи-то измышления, которые сидел какой-то умный человек и создал какую-то красивую схему, придумал даже ее такой, что она очень близко к нашей жизни, и что можем мы найти в ней всевозможные подтверждения того, что вроде бы она и правильна. Ну и дальше-то что? А где доказательства того, что это действительно та схема, которая управляет мирозданием, на которой мироздание все сидит, находится, как на сетке сил? Где доказательства этому? Это просто называется как теоретическая физика. То есть берем и подгоняем какую-нибудь теорию под то, что кажется, что так оно и есть. С этой точки зрения тоже можно объяснять Каббалу. И человек, когда приходит заниматься, он именно занимается таким образом. Он еще не понимает, что он должен себя менять и для чего менять. У него совершенно нет никакой связи с тем, чтобы самому меняться и постигать и ощущать высший мир. Потому что в нашем мире такого нет. Нигде в быту, нигде в себе, нигде в науке мы не должны менять себя для того, чтобы что-то постигать, что-то ощущать. Ну, отчасти это существует там в музыке, в каких-то искусствах. Мы должны развивать в себе, конечно, и в процессе обучения на работе, где-то каким-то профессиям, каким-то навыкам. Мы постоянно обучаемся, но мы при этом не должны менять свои естественные свойства. А вот Каббала говорит о том, что мы должны их менять, иначе мы не ощутим высший мир. Надо ли об этом говорить ученым? Надо. Потому что они и так это уже сами понимают. Они уже пришли к выводу о том, что внешний мир, он является всего лишь реакцией наших органов чувств на абсолютно постоянное воздействие свыше, Творца. От имени Творца сказано, Они Авая Лошините. То есть я не меняю своего четырехбуквенного имени. Авая. Что значит не меняю? Я действую на вас абсолютно постоянно. Вы находитесь постоянно во мне, в одном и том же воздействии от меня. Ничего не меняется с моей стороны. Все меняется только изнутри вас. Вот как изменить себя изнутри, так, чтобы ощутить на самом деле, где вы находитесь внутри меня, говорит Творец. Чтобы изменить себя так, чтобы вы ощутили себя, что вы находитесь во мне, как в вечном, совершенном, идеальном абсолюте. Это и есть методика Каббалы. Получить истинное ощущение того, где мы находимся. Ученым это уже понятно, что если они не будут менять свои ощущения, они останутся только в рамках нашего маленького, скрытого, закрытого мира. На сегодня нам не надо вообще Каббала, поскольку она истина, она не терпит никакой лжи, никакого какого-то, знаете, увиливания. Это не поможет. Это раскроется в вас буквально все равно через несколько мгновений, минут, дней, на следующем занятии, на следующем объяснении. Это логически будет все равно следовать откуда-то, что не может быть, нельзя выдавать желаемое за действительное. Это не поможет. В итоге человек сам догадается и будет думать про вас, что вы ему не желали все рассказать, или вы его хотели на этом как-то подловить, надуть или что-то. Поэтому нам надо рассказывать практически все. Единственное, что, как говорил мой рав, когда я спрашивал у него, ну, что мне там им рассказывать на лекции, там, если я куда-то собирался, он говорит, говори всегда людям то, что они желают слышать. Правду, но из правды бери только ту часть, которую они могли бы слышать. То есть то, что называется у нас, только ту часть, которую человек в состоянии, выстрадать. То есть правда, она всегда тяжелая, всегда нехорошая. Она всегда против, антиэгоистическая. Но ты возьми с нее только такой кусочек, чтобы хотя и показалась она ему тяжелой, но ради того, что это правда, он готов был бы ее взять, принять. Поэтому так мы должны относиться к ученым тоже. Поэтому и сейчас мы адаптируем статьи, наш выход в их мир, в ученый мир, обращение к ним. Естественно, там я пишу не все, я пишу в именно таком подходящем виде, как бы первая порция, которая должна пойти на них, правда, но не вся. Потому что не в состоянии человек сразу же уловить не только систему творения, а то, что он должен меняться, подниматься над эгоизмом, идти в альтруизм, причем рассуждать об этом, что он должен объединяться обязательно с группой, что он должен относительно своих товарищей себя менять. Это все человек, который всю жизнь занимался индивидуальным развитием и постижением творения именно сам из себя, используя для этого инструменты, приборы, и даже если своих подчиненных там, или кого близких, ты только как в качестве инструментов, ни в коем случае подавляя их, когда ему начинаешь говорить о том, что нужна группа, он понимает группу ученых, но не группа, в которой он должен себя абсолютно аннулировать и производить над собой такие антиестественные манипуляции. Поэтому то, что касается группы, этого я им не говорю. Все остальное – да. А вот явной такой работы в группе – это нельзя им еще говорить. Поэтому это следующий этап. Когда они увидят эту всю систему, они начнут немножко ее воспринимать, они начнут на себе ее ощущать, что она таки работает, после этого возникнет у них потребность, ну как же мне быть внутри этого, вот тогда потихоньку можно будет им раскрыть, как же быть внутри этого. И здесь я иду четко в соответствии с тем, что пишет Рамбам. Это великий ученый 11 века, философ, ученый, каббалист, который пишет, что надо раскрывать каббалу очень-очень медленно, постепенно. И в соответствии даже со свойствами человека, с его характером, это женщина или это мужчина, в соответствии с тем, кто он по своему строению внутреннему, только постепенно так раскрывать. То есть не лгать, но правду раскрывать только в той мере, в которой человек сможет ее осилить, выдержать.